Здравствуйте, я Фредер Белкин. Меня интересует такой вопрос. Что такое туринская плащаница?
Туринская плащаница – это тот самый саван, в который Спаситель был завернут после смерти. И показано у нас, так сказать, учеными современными, и доказано, что как бы и группа крови совпадала с кровью Спасителя. И, значит, то, что именно таким образом тело Христа так лежало, что другая бы плащаница, искусственно придуманная, она бы не смогла бы сохранить такие отпечатки тела, потому что, как вот, если фигурально посмотреть, как она была завернута, то тело должно было бы просто испариться изнутри. Вот. А искусственно подделать вот отпечатки кровавых подтеков, которые остались у Спасителя, на теле Спасителя после бичевания, вот, это достаточно было бы сложно и, так сказать, ну, практически невозможно. То есть Туринская плащаница – это та святыня, на которую молятся как западные христиане, так и, в принципе, восточные тоже многие ее признают.
И эта плащаница, она неким особым образом опалена так, что ни один современный ученый, никакая наука не может сказать, вот, как это изображение на этой плащанице было сделано. То есть это действительно некоторое чудо. Вот. Тем более в наше современное время вот, очень развита, конечно, наука. Произвели много всевозможных опытов, то, что называют у нас судебной экспертизой, вот что-то подобное производили с ней, и действительно очень подробно разобрано и доказано, что да, действительно там человек был завернут, над которым издевались, и очень это все похоже на те страдания, которые перенес Христос, и избивали, и терновый венец, и много ран на голове и так далее. То есть это все, вот, все это очень сходится. И плюс еще вот это вот на этой плащанице осталось изображение Христа, которое вот никаким современным или каким-то еще древним неизвестным способом получить невозможно. Вот как оно было сделано, никто не может сейчас определить, как это. Действительно, какое-то чудо Божие. Вот, поэтому можно найти информацию более подробную о этой плащанице. Очень есть хороший, интересный фильм. И вот эту Туринскую плащаницу называют еще Пятым Евангелием. Вот, ну вот кому интересно, может посмотреть этот фильм, поподробнее узнать эту информацию и еще раз увериться, что действительно Христос, Он пострадал, и не только пострадал, но и воскрес.
Туринскую плащаницу по-другому еще можно назвать Пятым Евангелием. Как четыре Евангелия говорят нам о благой вести, о том, что пришел Господь, наш Искупитель. Но точно так же Туринская плащаница, она свидетельствует о подлинности всех тех самых событий, которые происходили те самые 2000 лет назад. Потому что исследователи, которые исследовали Туринскую плащаницу, сама плащаница – это то самое полотно, в которое Иосиф, забрав тело, обернул тело Христова и положил его в гробницу. И таким чудным образом это вот алоэ смирна, которым пропитывалась эта плащаница, вот этот материал, воздействовали так, что на материале сложился такой отпечаток в виде негатива тела Христова. И теперь, если вот этот негатив перевести, мы можем практически увидеть, как выглядел Христос. Более того, исследователи нашли, что это не подделка, что там действительно следы крови. И действительно, те самые следы, которые соответствовали тем самым истязаниям, которые проходили эти 2000 лет назад, как эти плети римские, с остальными наконечниками, что был на голове терновый венец, что были повреждены такие большие сосуды, что все лицо было залито кровью. Все это, всю эту информацию несет на себе Туринская плащаница. Ну и также, конечно, при детальном исследовании было обнаружено множество пыльцы вот этих растений, которые иначе, как на земле Палестины, в той самой части, в том самом уголке земного шара произрастать не могут. То есть это именно та самая плащаница. Конечно, есть люди, которые пытаются поспорить, которые какой-то там анализ сделали вот этих вот частиц материала, что это якобы позднее такое. Но всегда нужно учитывать, например, то, что эта плащаница пострадала в пожаре. И вот эти обугленные края их доделывали, то есть ткали еще дополнительные слои, чтобы она дошла до того размера, до ранее утраченного. И если брался материал, то это уже брался поздний материал для анализов. Тем не менее, оно так и остается пятым Евангелием, доказывающим, что действительно Христос страдал за нас и, соответственно, что Он действительно за нас воскрес. Зачем нужно было предательство Иуды? Такой вопрос может быть навеян так называемым псевдоапокрифом Евангелия от Иуды, который якобы где-то нашли, который якобы пряталась в Ватикане. Но на то он и псевдоапокриф. Во-первых, апокриф, то есть тот самый какой-то исторический источник, авторство которого не подтверждено. А с другой стороны, псевдо, что значит, скорее всего, это подделка. Вот в этих источниках, по которым снимаются фильмы, говорится, что роль Иуды практически важнее, чем Христа. Что если бы не было бы Иуды, не было бы распятия, не было бы воскресения, не было бы Евангелия, не было бы вообще церкви и так далее, что Иуда самая такая важная и самая ключевая роль, а не та негативная, которая обычно ему приписывается. Но если мы читаем внимательно Евангелие наших евангелистов четырех, которые не являются апокрифами, то есть их авторство подтверждено канонами, соборами и так далее, то в них Господь называет Иуду сыном погибели. Сыном погибели, потому что он сам выбрал вот такую свою участь. Потому что Господь до самого последнего момента ожидал от него покаяния. Вот. Вот эта сцена в Гефсиманском саду, которую мы скоро на Страстной Седмице будем переживать, отражает вот эту самую любовь Господа ко всем, в том числе и к Иуде, которого он сам же называл сыном погибели. Он даровал всем ученикам такие дары, что они ходили, исцеляли, изгоняли бесов. Такими же дарами был наделен и тогда еще апостол Иуда. Но Господь, как всеведущий, знал, что он предаст его и тем не менее, ожидал от него. И вот когда Иуда пришел в Гефсиманский сад, чтобы выдать пришедшим с ним архиерейским слугам, воинам, стражникам храма, что вот этот и есть Иисус Христос, великий учитель, договорились условным знаком, что он его поцелует и тем самым его выдаст им. И вот когда он подошел к нему, прикоснулся к лоните Христа, и Господь ему сказал очень такую знаменательную фразу, к сожалению, на которую мы редко обращаем внимание. «Целованием ли предаешь меня, друг?» То есть он еще называет его другом, как бы ожидая от него вот этого самого покаяния, обращения, что он все равно придет обратиться ко Христу и справиться. Потому что предательство уже совершилось. То есть уже начался вот этот страшный путь истязания, мучений, в конце концов распятия Христа, он уже начался, собственно, уже эта историческая миссия библейская, которая на предвечном совете была оговорена, уже у него завершилась, и все, уже можно покаяться. Но Иуда не покаялся. Именно поэтому, зная, Господь называет его сыном погибели. Но все было в его руках. И, наверное, Господь простил бы его, как простил апостола Петра, который также предал, и предал троекратно, отрекся от него. Но Господь простил его также трижды. «Любишь ли меня, Петр?» «Паси агнцы мои». Трижды сказал ему Господь. Также могут быть прощен Иуда, но Иуда сделал свой выбор. Поэтому сделать из него какого-то героя, Ну, можно делать героя из Чикатилы, там, из каких-то там прочих извращенцев, Гитлера там какой-нибудь, и прочих мировых чудовищ, там, Калигула, Нерона, Тиберия, и не с тем числа, именем Легион. Делать из них героев абсурдно.
Ну, предательство Иуды, конечно, не нужно было. Не нужно было Богу, чтобы нас спасти. Да, так вот многие люди задаются вопросом, заблуждаясь, задавая вопрос, что если бы не было Иуды, то не было там распятия, Христос бы не воскрес, и, ну и что? Вот. То есть вроде бы так вот выходит по логике, что Иуда, он необходим был. Конечно же, нет. И отвечать на этот вопрос очень, на самом деле, просто. Нужно просто и посмотреть первоисточник Евангелия и вот вспомнить, что Христос перед своим распятием причастил своих апостолов своей телом и кровью. То есть главное, что Христос нам дал таинство, самое главное таинство причастия тела и крови своих собственных, таинство Евхаристии. Вот, оно было установлено до распятия. До распятия. Христу не надо было распинаться, чтобы нас спасти. Он это может своей силой сделать и так. Иудина предательство не нужно было Богу для того, чтобы нас спасти. Вот. А то, что оно случилось, это напоминание о нашем таком греховном состоянии.
Здравствуйте, я Фред Стройников, и меня интересует такой вопрос. Почему христиане постятся в среду и пятницу?
Каждую неделю, потому что каждую неделю у нас есть воскресенье, Малая Пасха. Каждую неделю мы переживаем в среду предательство Иуды, и мы должны задавать себе вопрос, не я ли предаю Христа пятницу, когда Господь был распят. Мы также задаем себе вопрос, не я ли распинаю Христа, потому что все наши грехи – это гвозди, вбитые в тело Христа. И вот мы задаем себе вопрос, не я ли распинаю Христа. И в этом смысл поста. Не в том, что я что-то ем, что-то не ем, а как я отношусь к этим событиям многовековой давности.
Ну, тут все очень просто. Среда – это воспоминание предательства Иуды. Очень, конечно, скорбный день, когда Иуда предал Христа. Но дело не в том, что Иуда, там какой-то один конкретный человек предал Христа, своего учителя, а то, что действительно вот этот грех, он живет в каждом человеке. И это очень скорбно. То есть грех любой, в принципе, любой грех – это и есть предательство Бога, твоего Отца, твоего Создателя. И это есть в каждом человеке. А пост – это как раз вот желание, возможность избавиться от этого греха. Пятница – это воспоминание, когда Христос распялся за нас. Христа распяли в пятницу. Соответственно, это тоже очень тяжелый, очень скорбный день, поэтому очень хорошо в эти дни немножечко повоздерживаться от всевозможных развлечений, яств и так далее, чтобы освободить ум от глупости, пустых мыслей и вспомнить о главном, о Боге, о вечной жизни, о грехе, о покаянии, чтобы немножечко как-то приблизиться к Богу.